Одна из последних глав. Из более ранней, чем остальные главы редакции. В то самое время, когда Чичиков в персидском новом халате из золотистой термоламы, развалясь на диване, торговался с заезжим контрабандистом-купцом жидовского происхождения и немецкого выговора, и перед ними уже лежали купленная штука первейшего голландского полотна на рубашке и две бумажные коробки с отличнейшим мылом первостатейного свойства. Это было мыло то именно, которое он некогда приобретал на Радзивилловской таможне. Оно имело действительно свойство сообщать нежность и белизну щекам изумительную. В то время, когда он, как знаток, покупал эти необходимые для воспитанного человека продукты, раздался гром подъехавшей кареты, отозвавшийся легким дрожанием комнатных окон и стен, и вошел его превосходительство Алексей Иванович Леницын. На суд вашего превосходительства представляю, каково полотно и каково мыло, и какова это вчерашнего дни купленная вещица. При этом Чичиков надел на голову ермолку, вышитую золотом и бусами, и очутился, как персидский шах, исполненный достоинства и величия. Но его превосходительство, не отвечая на вопрос, сказал с озабоченным видом: «Мне нужно с вами поговорить об деле». В лице его заметно было расстройство. Почтенный купец немецкого выговора был тот же час выслан, и они остались одни. «Знаете ли вы, какая неприятность? Отыскалось другое завещание старухи, сделанное назад тому 5 лет. Половина имения отдается на монастырь, а другая — обеим воспитанницам пополам, и ничего больше никому». Чичиков оторопел. «Ну, это завещание вздор. Оно ничего не значит, оно уничтожено вторым. Но ведь это не сказано в последнем завещании, что им уничтожается первое». «Это само собой разумеется. Последнее уничтожает первое, первое завещание никуда не годится. Я знаю хорошо волю покойницы, я был при ней, кто его подписал, кто были свидетели». «Засвидетельствовано оно, как следует, в суде. Свидетелем был бывший совестный судья Бурмилов и Хованов». «Худо», — подумал Чичиков. «Хованов, говорят, честен. Бурмилов, старый ханжа, читает по праздникам апостола в церквях. Но вздор, вздор!» — сказал он вслух и тут же почувствовал решимость на все штуки. «Я знаю это лучше. Я участвовал при последних минутах покойницы. Мне это лучше всех известно. Я готов присягнуть самолично». Слова эти и решимость на минуту успокоили Леницына. Он был очень взволнован и уже начинал было подозревать, не было ли со стороны Чичикова какой-нибудь фабрикации относительно завещания. Теперь укорил себя в подозрении. Готовность присягнуть была явным доказательством, что Чичиков невинен. Не знаем мы, точно ли достало бы духу Павла Ивановича присягнуть на святом, но сказать это достало духа. «Будьте покойны. Я переговорю об этом деле с некоторыми юрисконсультами. С вашей стороны тут ничего не должно прилагать. Вы должны быть совершенно в стороне. Я же теперь могу жить в городе сколько мне угодно». Чичиков тот же час приказал подать экипаж и отправился к юрисконсульту. Этот юрисконсульт был опытности необыкновенный. Уже 15 лет, как он находился под судом, и так умел распорядиться, что никак нельзя было отрешить от должности. Все знали его. За подвиги его следовало бы 6 раз уже послать на поселение. Кругом и со всех сторон был он в подозрениях, но никак нельзя было возвести явных и доказанных улик. Тут было действительно что-то таинственное, и его бы можно было смело признать колдуном, если бы история, нами описанная, принадлежала временам невежества. Юрисконсульт поразил холодностью своего вида, замасленностью своего халата, представлявшего совершенную противоположность хорошим мебелям красного дерева, золотым часам под стеклянным колпаком, люстре, сквозившей сквозь кисейный чехол, ее сохранявшей, и вообще всему, что было вокруг, и носило на себе яркую печать блистательного европейского просвещения. Не останавливаясь, однако же, скептической наружностью юрисконсульта, Чичиков объяснил затруднительные пункты дела и в заманчивой перспективе изобразил необходимо последующую благодарность за добрый совет и участие. Юрисконсульт отвечал на это изображением неверности всего земного и дал тоже искусно заметить, что журавль в небе ничего не значит, а нужно синицу в руку. Нечего делать, нужно было дать синицу в руки. Скептическая холодность философа вдруг исчезла. Оказалось, что это был наидобродушнейший человек, наиразговорчивый и наиприятнейший в разговорах, не уступавший ловкостью оборотов самому Чичикову. Позвольте вам... Вместо того, чтобы заводить длинные дела, вы, верно, нехорошо рассмотрели самое завещание. Там, верно, есть какая-нибудь приписочка. Вы возьмите его на время к себе. Хотя, конечно, подобных вещей надо брать запрещено, но если хорошенько попросить некоторых чиновников, я с своей стороны употреблю мое участие. — Понимаю, — подумал Чичиков и сказал... В самом деле, я точно хорошо не помню, есть ли там приписочка или нет, точно, как будто и не сам писал это завещание. И лучше всего вы это посмотрите. Впрочем, во всяком случае, продолжал он весьма добродушно, будьте всегда покойны и не смущайтесь ничем, даже если бы и хуже что произошло. Никогда и ни в чем не отчаивайтесь, нет дела неисправимого. Смотрите на меня. Я всегда покоен, и какие бы ни были возводимы на меня казусы, спокойствие мое непоколебимо. Лицо юрисконсульта-философа пребывало действительно в необыкновенном спокойствии. Так что Чичиков много... Фраза в рукописи не дописана. «Конечно, это первая вещь», — сказал он. Но согласитесь, однако, что могут быть такие случаи дела и такие поклепы со стороны врагов, и такие затруднительные положения, что отлетит всякое спокойствие. Поверьте мне, это малодушие, — отвечал очень покойно и добродушно философ-юрист. Старайтесь только, чтобы производство дела было все основано на бумагах, чтобы на словах ничего не было. И как только увидите, что дело идет к развязке и удобно к решению, старайтесь не то чтобы оправдывать и защищать себя, нет, просто спутать новыми вводными и так посторонними статьями. То есть, чтобы спутать и ничего больше, — отвечал философ, — ввести в это дело постороннее. Другие обстоятельства, которые запутали бы сюда и других, сделать сложным и ничего больше. И там пусть приезжий петербургский чиновник разбирает, пусть его разбирает, — повторил он, смотря с необыкновенным удовольствием в глаза Чичикову, как смотрит учитель ученику, когда объясняет ему заманчивое место из русской грамматики. «Да, хорошо, если подберешь такие обстоятельства, которые способны пустить в глаза мглу, — сказал Чичиков, смотря тоже с удовольствием в глаза философа, как ученик, который понял заманчивое место, объясняемое учителем. — Подберутся обстоятельства, подберутся. Поверьте, от частого упражнения и голова сделается находчивую. Прежде всего, помните, что вам будут помогать. В сложности дела выигрыш многим, и чиновников нужно больше, и жалований им больше. Словом, втянуть в дело побольше лиц. Нет нужды, что иные напрасно попадут. Да ведь им же оправдаться легко, им нужно отвечать на бумаги, им нужно окупиться, вот уже и хлеб. Поверьте мне, что как только обстоятельства становятся критически, первое дело — спутать. Так можно спутать, так все перепутать, что никто ничего не поймет. Я почему спокоен? Потому что знаю. Пусть только дела мои пойдут похуже, да я их всех впутаю в свое. И губернатора, и вице-губернатора, и полицмейстера, и казначея всех запутаю. Я знаю все их обстоятельства. И кто на кого сердится, и кто на кого дуется, и кто кого хочет упечь, там, пожалуй. Пусть их выпутываются, да покуда они выпутаются, другие успеют нажиться. Ведь только в мутной воде и ловятся раки. Все только ждут, чтобы запутать. Здесь юрист-философ посмотрел Чичикову в глаза опять с тем наслаждением, с каким учитель объясняет ученику еще заманчивейшее место из русской грамматики. «Нет, этот человек точно мудрец». Подумал про себя Чичиков и расстался с юрисконсультом в наиприятнейшем и в наилучшем расположении духа. Совершенно успокоившись и укрепившись, он с небрежной ловкостью бросился на эластические подушки коляски, приказал Селифану откинуть кузов назад. К юрисконсульту он ехал с поднятым кузовом и даже застегнутой кожей и расположился точь-в-точь, как отставной гусарский полковник или сам Вишнепокромов, ловко подвернувший одну ножку под другую, обратя с приятностью ко встречным лицо, сиявшее из-под шелковой новой шляпы, надвинутой несколько на ухо. Селифану было приказано держать направление к гостиному двору. Купцы и приезжие, и туземные, стоя у дверей лавок, почтительно снимали шляпы, и Чичиков не без достоинства приподнимал им в ответ свою. Многие из них уже были ему знакомы, другие были хоть приезжие, но очарованные ловким видом умеющего держать себя господина, приветствовали его как знакомый. Ярмарка в городе Тьфуславли не прекращалась. Отошла конная и земледельческая. Началась с красными товарами для господ просвещения высшего. Купцы, приехавшие на колесах, располагали назад не иначе возвращаться, как на санях. «Пожалуйтесь, пожалуйтесь!» — говорил у суконной лавки, учтиво рисуя с открытую головою немецкий сюртук московского шитья с шляпой в руке на отлете, только что чуть державший двумя пальцами бритый круглый подбородок и выражение тонкости просвещения в лице. Чичиков вошел в лавку. «Покажите-ка мне, любезнейший суконца!» Благоприятный купец тотчас приподнял вверх открывавшуюся доску с стола и, сделавши таким образом себе проход, очутился в лавке спиною к товару и лицом к покупателю. Ставший спиной к товарам и лицом к покупателю, купец с обнаженную головою и шляпой на отлете еще раз приветствовал Чичикова, потом надел шляпу и, приятно нагнувшись, обеими же руками упершись в стол, сказал так: «Какого рода суконс? Английских мануфактур или отечественной фабрикации предпочитаете?» «Отечественной фабрикации», — сказал Чичиков, — «но только именно лучшего сорта, который называется аглицким». «Каких цветов пожелаете иметь?» — вопросил купец, все так же приятно колеблясь на двух упершихся в стол руках. цветов темных, оливковых или бутылочных, с искрою, приближающихся, так сказать, к бруснике, — сказал Чичиков. — Могу сказать, что получите первейшего сорта, лучше которого нет в обеих столицах, — говорил купец, потащившись доставать сверху штуку. Бросил ее ловко на стол, развратил с другого конца и поднес к свету. Каков отливс? Самого модного последнего вкуса. Сукно блистало, как шелковое. Купец чутьем пронюхал, что пред ним стоит знаток сукон, и не захотел начинать с 10-рублевого. Порядочное, — сказал Чичиков, слегка погладивши. — Но знаете ли, почтеннейший, покажите мне сразу то, что вы напоследок показываете, да и цвету больше того, больше искрасно, чтобы искры были. — Понимаю-с. Вы истинно желаете такого цвета, какой нонче в Петербурге в моду входит. Есть у меня сукно отличнейшего свойства, предуведомляю, что высокой цены, но и высокого достоинства. Давайте о цене ни слова. Штука упала сверху. Купец ее развернул еще с большим искусством, поймал другой конец и развернул точно шелковую материю, поднес ее Чичикову так, что тот имел возможность не только рассмотреть его, но даже понюхать, сказавши только: «Вот сукнос, цвету наваринского дыму с пламенем». О цене условились. Железный аршин, подобный жезлу чародея, отхватал тут же Чичикову на фрак и на панталоны. Сделавши ножницами нарезку, купец произвел обеими руками ловкое дранье сукна во всю его ширину, при окончании которого поклонился Чичикову с наиобольстительнейшую приятностью. Сукно тут же было свернуто и ловко заворочено в бумагу. Сверток завертелся под легкой бечевкой. Чичиков хотел было лезть в карман, но почувствовал, что поясницу его приятно окружает чья-то весьма деликатная рука, и уши его услышали. — Что вы здесь покупаете, почтеннейший? — А, приятнейшая неожиданная встреча, — сказал Чичиков. — Приятное столкновение, — сказал голос того же самого, который окружил его поясницу. Это был Вишнепокромов. Готовился было пройти лавку без внимания. Вдруг вижу знакомое лицо. Как отказаться от приятного удовольствия? Нечего сказать, сукна в этом году несравненно лучше. Ведь от стыд, срам, я никак не мог было отыскать. Я готов 30 рублей, 40 рублей, возьми 50 даже, но дай хорошего. По мне, или иметь вещь, которая бы точно была уже отличнейшая, или уж лучше вовсе не иметь, не так ли? — Совершенно так, — сказал Чичиков. — Зачем же трудиться, как не за тем, чтобы точно иметь хорошую вещь? — Покажите мне сукна средних цен! — раздался позади голос, показавшийся Чичикову знакомым. Он обратился. Это был Хлобуев. По всему видно было, что он покупал сукно не для прихоти, потому что сертучок был больно протерт. — Ах, Павел Иванович, позвольте мне с вами, наконец, поговорить. Вас нигде не встретишь. Я был несколько раз, вас все нет и нет. Почтеннейший, я был так занят, что ей-ей нет времени. Он поглядел по сторонам, как бы от объяснения улизнуть, и увидел входящего в лавку Муразова. — Афанасий Васильевич! Ах, боже мой! — сказал Чичиков. — Вот приятное столкновение! И вслед за ним повторил Вишнепокромов. — Афанась Васильевич! — Хлобуев повторил. — Афанась Васильевич! И, наконец, благовоспитанный купец, отнеся шляпу от головы настолько, сколько могла рука, и весь подавшись вперед, произнес: — Афанасию Васильевичу наше нижайшее почтение! На лицах напечатлелась та собачья услужливость, какую оказывает миллиончикам собачьи отродья людей. Старик раскланялся со всеми и обратился прямо к Хлобуеву. — Извините меня. Я, увидевший издали, как вы вошли в лавку, решился вас побеспокоить. Если вам будет после свободной по дороге мимо моего дома, так сделайте милость, зайдите на малость времени. Мне с вами нужно будет переговорить.
Хлобуев сказал: — Очень хорошо, Афанасий Васильевич. — Какая прекрасная погода у нас, Афанасий Васильевич, — сказал Чичиков. — Не правда ли, Афанасий Васильевич, — подхватил Вишний Покромов, — ведь это необыкновенно. — Да-с, благодаря Богу, не дурна. Но нужно бы дождичка для посева. — Очень, очень бы нужно, — сказал Вишний Покромов, — даже и для охоты хорошо. — Да, дождичка бы очень не мешала, — сказал Чичиков, которому не нужно было дождика. Но как уже приятно согласиться с тем, у кого миллион. И старик, раскланившись, снова со всеми вышел.
— У меня просто голова кружится, — сказал Чичиков. — Как подумаешь, что у этого человека 10 миллионов — это просто даже невероятно. — Противозаконная, однако ж вещь, — сказал Вишний Покромов. — Капиталы не должны быть в одних руках. Это теперь предмет трактатов во всей Европе. Имеешь деньги? Ну, сообщай другим, угощай, давай балы, производи благодетельную роскошь, которая дает хлеб мастерам, ремесленникам. — Это я не могу понять, — сказал Чичиков. — 10 миллионов. И живет как простой мужик. Ведь это с 10 миллионами черт знает что можно сделать. Ведь это можно так завести, что и общества другого у тебя не будет, как генералы да князья. —
Да-с, — прибавил купец, — в Афанасье Васильевича при всех почтенных качествах непросветительности много. Если купец почтенный, так уж он не купец, он некоторым образом есть уже негоциант. Я уж тогда должен себе взять и ложу в театре, и дочь уж я за простого полковника, нет, не выдам. Я за генерала, иначе я ее не выдам. Что мне, полковник, обед мне уж должен кондитер поставлять, а не то что кухарка.
Да что говорить, помилуйте, — сказал Вишний Покромов, — здесь ю миллионами чего не сделать. Дайте мне 10 миллионов и посмотрите, что я сделаю.
— Нет, — подумал Чичиков, — ты-то немного сделаешь толку с 10 миллионами, а вот если бы мне 10 миллионов, я бы точно кое-что сделал.
— Нет, если б мне теперь после этих страшных опытов 10 миллионов, — подумал Хлобуев, — теперь бы я не так.
Опытом узнаешь цену всякой копейки. И потом, минуту подумавши, спросил себя внутренно, точно ли бы ты теперь умней распорядился? И, махнувши рукой, прибавил, — кой черт! Я, думаю, так же бы растратил, как и прежде. И вышел из лавки, сгорая желанием знать, что объявит ему Муразов.
— Вас жду, Петр Петрович, — сказал Муразов, увидевши входящего Хлобуева. — Пожалуйста, ко мне в комнатку. И он повел Хлобуева в комнатку, уже знакомую читателю, неприхотливее которой нельзя было найти у чиновника, получающего 700 рублей в год жалования.